Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Матфея, главы 14, 15 и 16. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе знаменитое творение блаженного Иоанна Мосха «Лук духовный». Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 14, 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 14. В то время Ирод четверовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка». Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. и принесли голову его на блюде, и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Геннесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему: изъясни нам притчу сию. И Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: помилуй меня, Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: «Семь и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинений святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 169. Художнику о простом народе. Вы вернулись из продолжительной экспедиции, в которой изучали народное творчество. И теперь не можете скрыть восхищение тем, как простой народ, не ученый и не образованный, мог создать такие чудесные произведения. Справедливо восхищаетесь. Воистину, простой народ сложил такие сладкозвучные песни, создал такие прекрасные образцы народного искусства, возвел такие дивные здания, изрек такие глубокие мысли и утвердил такие мудрые обычаи, что ни один человек, каким бы одаренным и образованным он ни был, не только не превзошел, но даже не приблизился к ним. Все это народ мог создать только по божественному вдохновению. Своими возвышенными творениями народ свидетельствовал о существовании Бога и Его промысла, ибо без Божьего содействия невозможно объяснить весь этот непостижимый по красоте и мудрости труд простого народа, крестьян и крестьянок, безграмотных пастухов и мельник. Разгадка тайны в том, что народ во всем полагался на Бога, ему молился, и дал Бог Духа Своего Святаго, который направлял мысли, чувства, слова и дела народа. А человека образованного, который лишь на себя надеется, Господь самому себе и предоставляет, и Он создает то, что может создать человек без Бога. Как галилейский рыбак, совсем простой и неграмотный, мог написать четвертое Евангелие? Как рыбак Петр написал свои божественные послания? Земля не может всего объяснить. Без сомнения, тут небо вмешалось.
Святые Божии люди, просвещенные Духом Святым, говорили не от себя, говорили от Бога. И как вы сейчас дивитесь простому народу, так когда-то евреи дивились Христу, говоря, как Он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». И хотя личность Христа исключительна во всех отношениях, все-таки подобные слова можно сказать и о народе. Мудрость народа не от народа, но от Бога. Народ это чувствует и носит в сердце своем, чувствует и верит, что без Бога песня не поется, без Бога дом не строится, без Бога кружева не плетутся, без Бога слава не празднуется.
Глас ты, Господи, возвах к Тебе услышим.
Господи, возвах к Тебе услышим. Услыши нас, Господи. Господи, возвах к Тебе услышим. Помни нас в молитве.
Письмо 171. Врачу о действии промысла. Пишите о том, что давно заметили действие Божьего промысла в своей жизни. Вы видите его не только в значительных или тяжелых событиях вашей жизни, но и в совсем небольших, а на первый взгляд незначительных. Вы приводите пример, который я с вашего разрешения представляю здесь. Вас хотели сместить с должности, которую вы занимали много лет, но вы от всего сердца молились, и все закончилось тем, что вам было дано более высокое назначение. Вы приводите и другой пример, который может быть полезен всем читателям этой книги. Вы со своим маленьким сыном собирались в дорогу. Соседка уговорила вас взять с собой зимнее пальтишко, чтобы передать его сыну. Против своей воли и не желая с ней спорить, неохотно взяли вы на себя эту почтовую обязанность. После нескольких часов езды погода изменилась и резко похолодала. Ваш мальчик сильно замерз. Вы вспомнили о пальтишке, которая дала вам соседка для своего сына, развернули его и накрыли им своего мальчика. «Милостивый Господи!» — воскликнули вы тогда. «Как дальновидно око Твое, и как велика милость Твоя к нам недостойным!» И с чувством благодарности Богу и внутреннего стыда перед той матерью вы с ребенком благополучно добрались до места следования. Профессор Михайло Пупин, наш славный земляк и ученый, оказавшись в Америке, много рассказывал о том, как всюду в своей жизни он видел перст всемогущего. Великий поэт и владыка Петр Негош постоянно чувствовал себя под влиянием тайного промысла, а псалмопевец, перечисляя все благодеяния Божии к своему народу, восклицает «Придите и услышите, и повем вам, все боящиеся Бога, елико сотвори души моей. Мир вам и вашему дому. Письмо 172. Одному ремесленнику об истинном господстве. Спрашиваешь меня, как тебе сделать своего сына господином, чтобы не мучился он так, как я мучился всю свою жизнь, а я много страдал и мучился, но сохранил веру и благочестие. Так ты пишешь. Человече Божий, да ты самый настоящий господин, ибо в христианском смысле настоящий господин тот, кто сохранил господскую душу во всех испытаниях и страданиях, а в мирском языческом восприятии господином считается тот, кто каждый день подвергает свою душу опасности внешним господством, властью, богатством и славой. Истинное же господство в нас, а не на нас. Обеспеченность при праздности — гарантия гибели души и разложения личности. В нашем доме было два плуга. Один чистый и блестящий, а другой ржавый и тусклый. Мой дядя имел обычай называть тот чистый и блестящий плуг «господин плуг». «Сегодня мы с господином плугом идем пахать», — говорил он, — «а ту ржавчину оставьте, пусть ржавеет». Служением достигается настоящее господство, сияние души и красота характера. «Я пришел быть вам слугою», — сказал Господь апостолам, — «и учил их быть слугами на земле, чтобы сохранить господскую душу и господствовать на небесах. И апостолы были чистые и светлые, как плуги. С их помощью хозяин вселенной возделал мир и засеял благородным семенем небесного господства и небесного царства. Настоящий господин тот, кто имеет господскую душу и господский характер, кто хранит в памяти свое господское небесное происхождение, кто проводит свой краткий земной век не в праздности, а в прославлении Бога и спасении своей души и ближних, кто в богатстве чувствует себя нищим, а в нищете богатым в Боге, кто все с благодарностью принимает, с упованием терпит, и кто с верой умирает, кто, по слову апостола Павла, благодушествует в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Все, кто, оставив призрачное земное господство, последовал за Христом, господа Божии, дворянство Христово, аристократия небесная, мир тебе и благословение от Господа.
Но царствие Твое, Боги, милосердие.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе знаменитое творение блаженного Иоанна Мосха «Луг духовный». У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Иоанн Мосх возлюбленному о Христе Софронию Софисту. Возлюбленный, что может быть приятнее зрелище, которое представляет собой весенний луг, испещренный разнообразными цветами? Прохожие невольно останавливаются, пораженные разного рода впечатлениями. Глаза не могут достаточно налюбоваться созерцанием красоты, обоняние насладиться дивным благоуханием. Здесь розы сверкают своей красотой, там лилии, соперничающие с самими розами, тут же цветущие фиалки, точно царская багряница. Что за разнообразие, что за дивная пестрота в этом мире цветов? Как со всех сторон поражает путника красота зрелища и ароматический запах, сливаясь в одно общее впечатление чудного наслаждения. Вот с таким же удовольствием прими настоящий труд, благодатное и верное чадо Софронии. Ты найдешь в нем добродетели святых мужей, просиявших в наше время, насажденных, по слову псалмопевца, близ источников водных. Хотя и все они одинаково боголюбезны, однако один наиболее украшен особенной какой-нибудь добродетелью, другой – иною. Отсюда духовная красота их и благолепие. Срывая из цветов неувядающего луга наиболее прекрасный, я сплел для тебя венок и подношу его тебе, вернейшее чадо, а через тебя и всем. По этой-то причине и этот труд я назвал лугом. Каждый может найти в нем духовное наслаждение, благоухание и пользу. Добродетельной жизни и нравственному усовершенствованию способствуют не только размышления о божественных предметах, правая вера и твердость в ней, но также и описание святой жизни других. Поэтому в восполнение твоей любви ко мне, чадо, я предпринял этот труд, сделав, возможно, полное и верное собрание цветов. Подобно мудрой пчеле я описывал, избирая особенно душеспасительные подвиги отцов. Итак, начну свое повествование». Глава 1. Жизнь святого старца Иоанна и о пещере Сапсас. Малая пещера больше горы Синая. Жил один старец по имени Иоанн в пустыне Авы Евсторгия. Архиепископ Иерусалимский святой Илия хотел его поставить игуменом монастыря, но старец отказался, говоря: «Я хочу отправиться на гору Синай для молитвы». Архиепископ настаивал, чтобы он сперва сделался игуменом и потом уже отправился. Старец не согласился, и архиепископ отпустил его, взяв обещание, что он примет игуменство по своем возвращении. Простившись таким образом с архиепископом, старец отправился в путь к горе Синай. Взял с собой и своего ученика. Но только что он перешел Иордан и прошел не более версты, как вдруг почувствовал озноб и жар. Дальнейшее путешествие стало невозможно. Путники нашли небольшую пещеру и вошли в нее, чтобы успокоиться старцу. Болезнь настолько усилилась, что старец не мог уже двинуться, и в пещере пришлось пробыть 3 дня. Тогда старец во сне услышал голос кого-то, говорящего ему: «Скажи мне, старец, куда ты стремишься?» «На гору Синай», — отвечает старец явившемуся. «Советую тебе не уходить отсюда», — говорит незнакомец. Однако не удалось уговорить старца, и явившийся ему удалился. Между тем горячка усилилась. В следующую ночь тот же самый в прежнем виде предстал старцу. «Зачем ты, старец, желаешь страдать? Послушай меня и не уходи отсюда». «Но кто же ты сам?» — спросил старец. «Я Иоанн Креститель», — отвечал явившийся, — «и вот почему убеждаю тебя не уходить отсюда. Это малая пещера больше горы Синая. Сюда часто приходил посещать меня Господь наш Иисус Христос. Итак, дай мне слово остаться здесь, и я исцелю тебя.
Услыхав это, старец с радостью обещал остаться в пещере. Немедленно получив исцеление, старец действительно прибыл в пещере до конца дней своих. Устроив из пещеры той храм, он собрал братьев. Это место и называется Сапсас. Близ него с левой стороны протекает поток Хариф, на противоположной стороне Иордан. Сюда был послан Илия Фесвитянин во время бездождия. Старце, питавшим львов в своей пещере. Без трепета встречал львов. В той же самой местности Сапсас жил другой старец, достигший той великого духовного совершенства, что без трепета встречал львов, приходивших к нему в пещеру, и кормил их на своих коленах. Столь великой божественной благодати исполнен был человек Божий. Во власти святых над зверями сохранилось много рассказов не только в Луге Духовном, но и в других повествованиях о жизни святых подвижников. Тайна этой власти объясняется в 18 главе Луга Духовного. «Если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, то звери боялись бы нас. Но за грехи наши мы стали рабами, и теперь скорее мы боимся их». В 107 главе, после трогательного рассказа о привязанности льва к преподобному Герасиму, в заключении говорится. Вот что произошло. Не потому, чтобы лев имел разумную душу, но по воле Бога, прославляющего прославляющих его, не только при жизни, но и по смерти их, и показавшего нам, в каком послушании находились животные у Адама, прежде чем он приступил заповедь Божию и был изгнан из рая сладости. Из Нитрийской пустыни пришли два инока к одному отшельнику, наслышавшись о его добродетельной жизни. Хотя они пришли из дальней и чужой стороны, но, живя с ним некогда в одном монастыре, сохранили прежнюю приязнь. Долго они искали его, наконец нашли в пустыне близ Мемфиса. Не уклонился он от свидания с прежними друзьями и провел с ними 3 дня. На 4-й день он пошел проводить их, и вот навстречу им идет огромная львица. Зверь приблизился и после как бы небольшого раздумья пал к ногам отшельника. Вид зверя явно показывал, что у него было большое горе. Все были тронуты, особенно тот, к кому обратился зверь. Пошли за львицей. Она шла впереди, то озираясь, то останавливаясь, и таким образом как бы давая знать, чтобы отшельник шел, куда ведет она. Пришли к логовищу зверя. Там у нее было 5 львят-подростков, родившихся слепыми. Она выносила одного за другим и клала к ногам отшельника. Тогда святой увидел, чего ожидает от него львица. Призвав имя Божие, он коснулся рукой слепых глаз львят. Слепота прошла, и глаза их раскрылись. Львица через 5 дней возвратилась к благодетелю своему и принесла ему в дар шкуру неизвестного зверя. Святой муж не отверг ее дара, как посланного, по его разумению, другим подателям, и часто надевал на себя шкуру. В жизнеописании преподобного отца нашего Саввы Священного некогда, как сей святой старец шел из Рувы к Иордану, на то место, где растет тростник, встретился с ним величайший хромающий лев. Припав к Савве, он показывал ему свою лапу и знаками просил его оказать вспоможение. Отец наш Савва, видя страдания зверя, сел и взял его лапу, вынул из нее вонзившуюся спицу. Лев, получив облегчение, встал и начал ходить. После сего, в продолжение четыредесятницы, он сопутствовал старцу и охотно служил ему. А священный старец имел тогда при себе некоторого ученика, родом сирианина, по имени Флоиса. Сей ученик для услуги имел у себя осла в Руве, в нижней ее стране. Савва, послав некогда сего ученика для исполнения своего поручения, приказал льву стеречь осла его. Лев поутру брал ртом узду осла, уходил с ним и пас его весь день, а к вечеру поил его и возвращался с ним. По прошествии нескольких дней, когда лев продолжал исполнять свою службу, Флоис, посланный для исполнения возложенного на него дела, вознеродев о своем спасении или, может быть, чем-нибудь возгордившись и посему будучи оставлен Богом, пал в грех. Точно в сей же самый день лев умертвил осла и съел его. Флоис, узнав о сем, увидел, что грех его стал причиной, по которой погиб осел. Посему не смел явиться к старцу, но предался отчаянию, пошел в свое селение и там оплакивал грех свой. Но божественный старец, подражая Господнему человеколюбию, не презрел его, но по долговременном искании нашел его, наставил, преклонил к Богу и таким образом восставил его от падения.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Две силы, совершенно противоположные между собою, влияют на меня. Сила добрая и сила злая. Сила жизненная и сила смертоносная. Как духовные силы, обе они невидимы. Добрая сила по свободной и искренней молитве моей всегда прогоняет силу злую. И сила злая сильна только злом, во мне скрывающимся. Чтобы не терпеть непрерывных стужений злого духа, надо постоянно иметь в сердце Иисусову молитву. «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя против невидимого дьявола, невидимый Бог, против крепкого – крепчайший». Если люди – существа слабые, скоро приходящие, смертные, делают так много великих и дивных дел богодарованными им силами и способностями, если слово одного человека повинуется иногда много миллионов людей, то чего не сделает всевиновник жизни человеческой, что не повинуется его слову? Вспомните слова сотника. «Я, — говорит, — и подвластный человек, но, имея в подчинении воинов, скажу одному «иди» и идет, и другому «приди» и приходит, и третьему «сделай это» и делает». Далее. Если многие животные одарены искусством делать разные удивительные вещи, которых не сделать и человеку, животные, которых мы попираем ногами, которые так ничтожны и слабы, то чего не сделает Творец всего, всех щедро одаривший всяким искусством, всякими способностями и силами? Если растения бездушные, днесь сущие и утревь печь вметаемы, по его слову, образуются в такие нежные и прекрасные формы, если вещество всякое мы видим подчиненным его слову и видоизменяющимся до неизмеримости, до бесконечности по его манию, при посредстве только пяти стихий, то кто еще, видя все это, станет требовать залогов его всемогущества? Дивны дела твои, Господи, на каждом шагу, в каждое мгновение жизни. Исполн небо и земля славы премудрости твоей, славы благости твоей, славы всемогущества Твоего. Ты не только сам премудрый Творец и постоянно являешь себя премудрым Творцом, но Ты тварям Твоим даровал творческую способность, и они творят по Твоему слову данными им силами вещи удивительные и полезные. О, в какую вели лепоту ты облекся! Как мы унизили себя, свою природу грехами! Но как мы дороги, высоки в очах Божиих! Бог не пощадил для нас Сына Своего, но облек Его в плоть нашу, во всю природу нашу для нашего спасения. Уготовал нам от сложения мира вечное царство. О нашем обращении радуются добрые по существу своему ангелы. А мы что же? Мы и знать того не хотим. И все больше и больше унижаем, губим свою душу разными пороками и житейскими пристрастиями. Жалко, невыразимо жалко смотреть на человека, эту тварь по образу Божию созданную, особенно на христианина, удостоенного такого высокого призвания, так много почтенного, облагодетельствованного от Бога.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.